Последние новости рассказала Екатерина Евсеева. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром солнечно и ясно, минус 5 градусов, днем потеплеет до минус 2. В Санкт-Петербурге пасмурно, около 0 градусов, а днем, напротив, похолодает до минус 1, минус 2, однако осадков также не ожидается. Вот с каких тем мы начнем сегодняшний утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Германии рабочие заводов компании «Opel» угрожают забастовкой из-за неожиданного отказа концерна General Motors от сделки с консорциумом российского Сбербанка и канадской «Магны». Адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову убили бывшие активисты Русского национального единства. В прессу попали неофициальные итоги расследования. В Сочи продолжаются конфликты между местными жителями и строителями, возводящими олимпийские объекты. И те, и другие винят местные власти. И главная тема нашей программы сегодня утром. Ровно год назад, 5 ноября, в США было объявлено об убедительной победе на выборах президента Барака Обамы. Как изменились за это время российско-американские отношения? Сегодня исполняется ровно год со дня, когда в США было объявлено об убедительной победе Барака Обамы на президентских выборах над своим оппонентом, республиканцем Джоном Маккейном. С этими выборами большие надежды были связаны не только в США, но и во всем мире. Возможно, именно отражением этих надежд и стала Нобелевская премия мира, которую молодой президент получил, еще не успев пробыть и года на своем посту. Как изменилось за этот год отношение к Обаме в Соединенных Штатах и в России, отношение с которой он называл во время предвыборной кампании одним из своих приоритетов? Сегодня мы попытаемся ответить на этот вопрос не только с помощью американских и российских экспертов, но и с вашей, уважаемые слушатели Радио Свобода. Ждем ваших сообщений. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите нам на пейджер 660-1055, на электронную почту mail@radio-svoboda.ru и оставляйте свои комментарии на сайте Свободы по адресу www.svobodanews.ru. Ну а через полчаса мы, как всегда, ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-200-22-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Как изменились российско-американские отношения спустя год после избрания президентом США Барака Обамы? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Саранска, с которыми поговорил наш корреспондент Игорь Телин.
По сравнению с Бушем-младшим улучшились, а по сравнению с началом его ухудшаются.
США является крупнейшей мировой державой, поэтому от этого очень много зависит и во взаимоотношениях между Россией, и, в принципе, равновесие или неравновесие в самом мире.
Я считаю, что улучшились. Надеюсь, отношения будут развиваться в положительном ключе. А улучшились, потому что, ну вот, самый яркий для меня пример – это то, что они решили не размещать свои системы ПРО в Восточной Европе. Мне кажется, это очень хороший знак для примирения и для улучшения отношений между нашими странами.
Временно. Временно. Американцы как были, так и остались американцами. Всю жизнь. Особенно их руководство, которое вращается этим. У них есть самое главное, чтобы у них все свое было. Они все хотят себе забрать всю жизнь. И это было и осталось. И будет.
Ну, я думаю, изменились в лучшую сторону. Хотя бы такой факт, как отказ от системы противовоздушной обороны. Ну, а так, в общем-то, может быть, уважение к России стало немножко как-то больше, которое демонстрирует новый президент Барак Обама. Потому что, мне кажется, прежний Буш, он все-таки как-то немножко свысока относился к России. С главенствующего положения, скажем так. А здесь какое-то более-менее равновесие наступает.
Ну, скорее всего, политика США как таковая коренным образом для России не изменится. Россия так и останется сырьевым придатком для США. Будут качать отсюда недра, ресурсы, деньги, самое главное – мозги.
Ну, надеюсь, наш президент найдет что-нибудь общее с президентом. Ну, я хочу, чтобы они дружили, и мы в том числе, с американцами.
Я думаю, да. То есть я считаю, что сейчас, конечно, немного получше стало. Но этому способствовал не сам Обама, а мировой кризис. Потому что ему пришлось потратить очень много денег на мирные, скажем так, проблемы. В то время как Буш очень много денег тратил именно на военные нужды.
Конечно, изменились. В лучшую сторону, я считаю. Ну и напряженность пропала, и наградили Нобелевской премией, ему присудили за мир. Я думаю, это, ну, как бы вперед какой-то аванс. До сохранения мира и прочего.
Вот что отвечали на вопрос, как изменились отношения между Россией и США спустя год после избрания президентом Барака Обамы гости и жители столицы Мордовии. Игорь Телин для Радио Свобода, Саранск.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о других важнейших новостях. Сегодня или в ближайшие дни рабочие европейских заводов компании Opel могут объявить забастовку в ответ на неожиданное решение концерна General Motors не продавать компанию канадско-российскому консорциуму, в котором Москву представлял Сбербанк. В связи с решением GM высказали недовольство или крайнее удивление все заинтересованные стороны, включая представителей российского правительства и властей Германии. Исключение составили лишь рабочие британского завода, где автомобили Opel производятся под маркой Vauxhall. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Руководство американского автоконцерна решило, что в условиях улучшения конъюнктуры сможет самостоятельно поставить Opel на ноги. Отмена объявленной в середине сентября нынешнего года сделки стала шоком для немецких властей. Министр экономики Германии Райнер Брюдерле не скрывал своего негодования. Поведение руководства General Motors я считаю неприемлемым. Концерн General Motors должен взять на себя всю ответственность за дальнейшее развитие событий. Решение General Motors дало повод оппозиции в Бундестаге резко раскритиковать федеральное правительство. Говорит сопредседатель партии «Зеленых» Клаудио Рот. Работники компании Opel оказались теперь в полной растерянности. Они не знают, что их ждет в будущем, а федеральное правительство во главе с Ангелой Меркель опозорилось с головы до ног. А вот как прокомментировал решение руководства General Motors профессор экономики университета Дуйсбург-Эссен Фердинанд Дуденхёфер. Его немецкие средства массовой информации часто называют крупнейшим в стране автоэкспертом, папой римским автомобильной промышленности. Я думаю, что руководство General Motors, отказавшись продавать Opel, переоценило свои силы. В действительности же позиции General Motors достаточно слабы на европейском автомобильном рынке. Теперь у компании Opel будет еще меньше возможностей для дальнейшего развития. Вероятно, возникнут проблемы и с получением финансовой помощи от правительства ФРГ. Решение General Motors ослабляет управление предприятиями Opel. Будущее 50 тысяч рабочих мест на европейских заводах Opel теперь выглядит достаточно мрачно. Не исключено, что будут закрыты предприятия в немецких городах Бохум и Казерслаутерн, а также в бельгийском Антверпене. Можно предположить, что массовые увольнения начнутся уже в ближайшие недели. Кроме того, на мой взгляд, отказ продавать Opel ослабит позиции General Motors и в самих Соединенных Штатах Америки. Говорил профессор экономики университета Дуйсбург-Эссен Фердинанд Дуденхёфер. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В российских средствах массовой информации появились неподтвержденные сообщения о том, что раскрыто убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Верховный суд России сегодня вернется к рассмотрению жалобы адвокатов генерал-лейтенанта госнаркоконтроля Александра Бульбова, который обвиняется в коррупции. 4 человека погибли и 18 пострадали в результате аварии пассажирского автобуса в Ставропольском крае. Парламент Беларуси в ближайшие дни рассмотрит вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил ряд украинских политиков в халатности в период эпидемии гриппа. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 23 рубля 29 копеек, евро 43 рубля 16 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите в эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. «Я люблю все, что новее нового», объясняла Гертруда Стайн. «Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое», писал Евгений Замятин. Эти суждения определяют границы передачи, которая на этот раз посвящена книгам и писателям. «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов. А сейчас в эфире утренний выпуск программы «Время свободы», и ко мне в студии присоединилась моя коллега Лейла Гениатуллина. Мы чуть позже поговорим о том, какие темы станут главными вообще сегодня в информационных программах «Радио Свобода» днем и вечером. Но начнем мы с Лейлой с разговора об одной из важнейших российских новостей сегодняшнего дня. В прессе, в информационных агентствах и даже по государственным телеканалам передали информацию, правда, со ссылкой на неуказанный источник, о том, что полностью раскрыто убийство журналиста Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Лейла.
Да, здравствуйте, Марк. Доброе утро всем нашим радиослушателям. Да, это действительно одна из главных сегодняшних новостей. Вчера очень поздно вечером в российских СМИ на Интерфаксе появились сообщения о том, что найдены убийцы адвоката Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Но, по словам источников в правоохранительных органах, неназванного источника, эти убийства были совершены бывшими членами националистической организации «Российское национальное единство». Сообщается, что мотивом убийства стала месть адвокату за его работу по отстаиванию интересов потерпевших от националистов в судах. Вчера в результате спецоперации были задержаны двое подозреваемых. Но, к сожалению, официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России отказался от комментариев по данному вопросу. Я напомню, что Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года в Москве на улице Причистенко после проведенной Маркеловым пресс-конференции о расследовании уголовных дел, связанных с Северным Кавказом. Убийца тогда подбежал к адвокату со спины и выстрелил в голову, после чего попытался скрыться. Анастасия Бабурова, журналистка «Новой газеты», пыталась задержать убийцу. Дернув его за рукав, он развернулся и застрелил девушку, выстрелив в голову, после чего скрылся. Конечно же, сразу последовала реакция на это сообщение с российских СМИ. Например, бывший лидер запрещенной организации «Русское национальное единство» Александр Баркашов отрицает причастность ее членов к убийству адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. И я хочу напомнить, что совсем недавно в эфире «Радио Свобода» и на страницах нашего сайта мы рассказывали о том, что брат Станислава Маркелова, руководитель Тверского отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Маркелов сообщил о том, что убийцы адвоката Маркелова найдены. Он тогда рассказал в интервью Анастасии Кириленко, корреспонденту «Радио Свобода», что заинтересованные лица в данном случае, конечно же, не следствие, так как все материалы есть. Он имел в виду, что вот все эти данные хранятся не в компьютере, у него вот данные о убийцах, а в ячейке одного из западных банков, чтобы ограничить, а точнее нейтрализовать доступ к этой информации заинтересованных лиц. Эти люди имеют прямое отношение к ряду, я бы так сказал, неформальных организаций, но имеет в виду предполагаемых убийц, которые действуют как на территории России, так и на Западе. И я уверен, что этим людям сейчас уже не удастся уйти от возмездия, невозможно будет осуществить попытку пересечения ни одной из границ. Уже поздно вечером, около 11 часов, появились также сообщения о реакции правозащитников, которые не спешат верить в то, что убийство Маркелова раскрыто. И сейчас на прямой связи с нашей студией обозреватель «Новых известий», известная правозащитница Зоя Светова. Зоя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Зоя, вы очень хорошо знали Станислава Маркелова, и я знаю, что вы все это время следите за ходом расследования этого убийства. Вот как вы можете прокомментировать эти сообщения о том, что убийцы найдены, которые вот накануне появились в российских СМИ, и вообще, ну, верите ли вы в это, в то, что вот к этому убийству причастны представители организации?
Ну, вы знаете, очень трудно говорить, поскольку я не владею материалами следствия. Вот, но дело в том, что после того, как брат Станислава Михаил заявил о том, что убийство раскрыто и что он знает имена убийц, то, конечно, я ожидала, что в ближайшие дни должны быть аресты. Вот. И я думаю, что вот те люди, которые арестованы, это, скорее всего, те люди, о которых говорил, я думаю, что, наверное, это те люди, о которых говорил Михаил Маркелов. Верю ли я в то, что это настоящие убийцы Маркелова Станислава, это очень трудно сказать, поскольку еще неизвестны их имена, и та версия, которая озвучена о мести Станислава Маркелова за его деятельность в борьбе против фашистов, да, вместе за то, что ему удалось добиться ареста некоторых членов неонацистских группировок, мне кажется, несколько странно. Ну, мне трудно судить об этом, поскольку и сама я еще неделю назад была на допросе в Генпрокуратуре, меня вызвали как свидетеля по делу, по этому делу, и я имела возможность удостовериться в том, что как бы следствие идет полным ходом, да, происходит допрос свидетелей, и насколько мне показалось, что как раз в тот же день была информация о том, что Михаил Маркелов раскрыл убийство своего брата, и мне показалось, что сотрудники следственной группы были несколько удивлены этим сообщением, хотя, может быть, просто как бы те, которые ведут допрос, они не осведомлены о том, что уже есть версии, и в то время уже были как бы известны имена предполагаемых исполнителей, да, и убийц Маркелова. Вот. Но дело в том, что тут еще очень странна информация о том, что к его убийству, к убийству Станислава причастны исполнители, да, что они бывшие члены вот этой организации РНЕ. Насколько я знаю, организация РНЕ с 2000 года уже не существует. Вот, поэтому мне непонятно, почему их называют членами этой группировки. Наверняка они являются членами какой-то другой группировки, потому что РНЕ же раскололась на какие-то другие группы. Вот. Но, с другой стороны, опять же, повторюсь, очень трудно сейчас судить. Давайте дождемся какой-то официальной информации. Вот. И о том, что к убийству Станислава могли быть причастны члены фашистских группировок, это была одна из основных версий, поэтому вполне логично, что сейчас она всплыла. Но нужно дождаться и посмотреть, ведь брат Маркелова говорил о том, что там целая группа, что это исполнители, и они в то же время как бы являются и заказчиками, поэтому давайте дождемся полной информации, будем судить.
Спасибо, Зоя. Я напомню, что в прямом эфире на Радио Свобода была Зоя Светова, обозреватель «Новых известий», известная правозащитница.
Спасибо, Лейла. Я надеюсь, что какие-то официальные подтверждения этой информации или опровержения мы получим сегодня из Следственного комитета прокуратуры. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». К российским новостям мы вернемся позже. А сейчас первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», и в ней мы переходим к центральной теме нашего сегодняшнего эфира утреннего. Как изменились отношения России и США в Америке? Обсуждают это спустя год после избрания президентом Барака Обамы.
Барак Обама через год после президентских выборов. Начинают ли американцы испытывать разочарование в своем президенте? Американо-российские отношения как один из главных приоритетов президента Обамы. 700 миллионов землян готовы бежать из своих стран в поисках хорошей жизни. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ровно год назад Барак Обама победил на президентских выборах. Этому событию уготовано заметное место и в летописи страны, и в учебниках истории. С этими выборами американцы связывали огромные надежды. Год спустя, согласно опросам, надежд стало меньше, скепсиса больше. Сам президент и его сторонники уверены, что он лишь начинает свое главное дело. Слово Алану Давыдову.
Выступая в среду в штате Висконсин, Барак Обама заявил, что главным достижением первого года его президентства стало спасение страны от неминуемого экономического коллапса. Обнадеживающие показатели экономического роста в третьем квартале он назвал результатом действий его администрации. Президент также отметил, что помнит и активно работает над исполнением своего инаугурационного обещания – взяться за проблемы, решение которых откладывалось годами и десятилетиями. Среди них реформы систем здравоохранения и образования, а также борьба с глобальным потеплением. В какой же степени не оправдываются надежды, возлагавшиеся на Обаму большинством проголосовавших год назад избирателей? Я задал этот вопрос профессору-политологу из Принстонского университета Джулиану Зелицеру. Думаю, что большинство из этих надежд пока далеки от реализации. Политическая машина действует по прежним правилам, несмотря на обещание Обамы подняться над партийной принадлежностью. Президент ничего не предпринял для реформы системы финансирования политических кампаний и лоббирования. Не ясна пока судьба реформы системы здравоохранения. Нет также уверенности, подпишет ли президент законопроект о борьбе со всемирным потеплением, готовящийся сейчас в Сенате. Обама упорно работает и достигает прогресса по ключевому вопросу реформы медицинского страхования. Но это, пожалуй, и все. Пока невозможно сказать, что он близок к выполнению своих предвыборных обещаний. А что можно сказать об Обаме руководителе? С первого дня в Белом доме он демонстрирует намного больше прагматизма и политического лавирования, чем многие его сторонники могли ожидать. Если для кого-то на выборах он был кандидатом-одиночкой, без тесных связей с политическим истеблишментом, то, вступив в президентскую должность, он зарекомендовал себя искусным политиком, упорно добивающимся компромисса с однопартийцами и центристами. И в значительной степени он выглядит как свой человек в Вашингтоне. Видимо, это разочаровывает некоторых его сторонников, памятающих его обещание реформировать вашингтонскую политическую кухню. Другие издают откровенный вздох облегчения, считая, что именно это поможет Обаме в дальнейшем. В день инаугурации 65% одобряли его деятельность. Сегодня этот рейтинг среди активно голосующих упал до 48%. Как вы прокомментируете эти данные независимой социологической службы Расмуссена? Рейтинг Обамы падает в результате неуверенности избирателей в том, какова его позиция по многим ключевым проблемам. И республиканцы атакуют его чаще и искуснее, чем год назад. Не надо забывать и о шаткой экономической ситуации. Но все это было предсказуемо, как и для многих других непроверенных в деле президентов, на которых возлагались преувеличенные ожидания. И все же я считаю, что Обама пока в относительно хорошем положении с точки зрения рейтинга. Политолог Джулиан Зелицер добавляет, что первый год в Белом доме не обязательно определяет будущее президентства.
Отношения с Россией стали одним из внешнеполитических приоритетов президента Обамы. Как оценивают его успехи американские политологи? Слово Яну Рунову.
В одной из речей, произнесенных в Чикаго во время предвыборной борьбы, Обама сказал: «Мы будем работать с Россией, чтобы сократить запасы ядерных вооружений и материалов». Обозреватели отмечают, что этот процесс идет. В июле президенты Соединенных Штатов и России объявили курс на перезагрузку двусторонних отношений и на выработку нового соглашения о сокращении стратегических вооружений. Говоря о неудачах президента Обамы, политологи указывают на то, что ему так и не удалось добиться поддержки России по проблеме Ирана, а без этого трудно будет продвигать дальше идею перезагрузки. По мнению ряда политических комментаторов, именно Иран, а не Ирак и даже не Афганистан, станет главной внешнеполитической проблемой Соединенных Штатов в будущем году. Как считает бывший советник Белого дома Дэвид Ривкин, американскому президенту, протянувшему руку Кремлю, мало что удалось добиться, кроме ничего не значащего ответного рукопожатия. Я полагаю, американо-российские отношения не удалось изменить фундаментально. Нынешнее российское руководство, к сожалению, строит свою стратегию на желании ограничить силу и влияние Америки. Подобную цель ставил Советский Союз во времена Холодной войны. И тогда, и сейчас подход один. И это оказывается важнее личных отношений и любых сентиментальных факторов. Объясню на примере. Москва не считает, что ограничение иранской ядерной программы в российских интересах. Хотя Кремль не испытывает эйфории от мысли, что у Ирана будет свое ядерное оружие, российское руководство уверено, что Америке от этого будет гораздо хуже, чем России. Ныне сложившаяся геополитическая реальность вряд ли сильно изменится в ближайшее время. В Кремле явно считают администрацию Обамы слабой и что ей можно бросать вызов достаточно безнаказанно. По мнению некоторых других политических обозревателей, Кремль с удовольствием принял уступки Белого дома, положил их в карман и попросил еще. Оппоненты упрекают президента Обаму в том, что он недостаточно твердо поддерживает Украину и Грузию, в то время как Россия создает на территориях Абхазии и Южной Осетии 5 военных баз. К достижениям первого года обозреватели относят договор с Россией о транзите военных и прочих поставок американским войскам в Афганистане через российскую территорию и территории центральноазиатских стран и сохранение военно-воздушной базы в Киргизии.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
К этой теме мы вернемся также через пару минут, услышим мнение российского эксперта. А сейчас в Москве 8:30, время краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода», новости.
Верховный суд России сегодня вернется к рассмотрению жалобы адвокатов генерал-лейтенанта наркоконтроля Александра Бульбова, который обвиняется в коррупции. Адвокаты просят признать незаконным постановление Мосгорсуда о продлении чиновнику ареста до 15 ноября. 4 человека погибли, 18 пострадали, по уточненным данным, в результате аварии пассажирского автобуса в Ставропольском крае. Парламент Беларуси в ближайшие дни рассмотрит вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщил в среду журналистам в Минске глава администрации президента Беларуси Владимир Макей. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил ряд украинских политиков в халатности и пренебрежении к интересам граждан в период эпидемии гриппа. Израильские военные обнаружили на грузовом судне в Средиземном море огромную партию контрабандного оружия. Власти Израиля утверждают, что оно предназначалось экстремистской группировке «Хизбаллах». На заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сегодня продолжится обсуждение доклада ООН, в котором Израиль и группировка Хамас обвиняются в военных преступлениях во время недавнего вооруженного конфликта в секторе Газа. Соединенные Штаты выразили озабоченность в связи с разгоном в среду оппозиционной демонстрации в Тегеране. На севере Китая в результате обрушения породы в шахте в городе Ухай автономного района Внутренней Монголии погибли 3 человека, сообщило агентство Синьхуа. Ведутся расследования и ликвидация последствий аварии.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Год назад президентом США был выбран Барак Обама, и мы сегодня пытаемся понять, оправдал ли президент возложенные на него обязательства в США, как складывается внешнеполитическая ситуация, какими стали спустя этот год отношения США и России. Попытаться найти ответы на эти вопросы мы попросили профессора МГИМО, политолога-международника Сергея Лузянина, с которым побеседовала наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Год назад Америка выбрала Обаму. Оправдал ли новый президент за это время возложенные на него ожидания?
Вы знаете, с моей точки зрения и да, и нет. Если говорить о внешней политике с позиции российского угла, то пока оправдывает, поскольку 3 принципиальных момента пока развиваются в таком позитивном отношении для интересов России. Я имею в виду, во-первых, это консервацию ПРО в Восточной Европе, это прогресс по Ирану, вопросу, несомненно, на всех уровнях. Это большой прогресс по Афганистану. Почему нет? Во-первых, с точки зрения внешней политики при Обаме произошло дальнейшее сближение США с Китаем, что объективно не очень выгодно России. А во-вторых, США при Обаме, конечно, активизировал так называемую политику мягкого влияния, то, что не мог делать Буш, и это новый козырь в борьбе за сферы влияния. И России на этом поле, включая исламскую зону, где столкновения интересов России и США особенно остры, от Ближнего Востока, так и других исламских регионов, то здесь пока Россия несколько уступает. Что касается внутриполитических итогов, то здесь ситуация для Обамы, мне кажется, сложнее. Демократические президенты, как мы знаем, всегда плохо кончали. Не все, конечно, но дело в том, что, на мой взгляд, американское общество – это очень консервативное общество. И та стратегия, которую избрал Обама по выходу из кризиса, по социальным вопросам, образовательным вопросам и так далее, и особенно во взаимоотношениях государства и крупный бизнес, она будет вызывать раздражение, оппозицию и противодействие. И рано или поздно Обаме придется либо пойти на компромисс, либо пойти назад, уступая консервативным требованиям большей части американского общества. Трудно говорить, как дальше сложится внутренняя политика Обамы, все будет зависеть от эффективности или неэффективности антикризисной программы. Но пока ситуация не очень радует. И на мировом глобальном фоне огромный Китай, который скупил колоссальные активы Америки, с другой стороны, достаточно самостоятельная Европа, Европейский Союз. Одновременно Латинская Америка, где не все любят, мягко говоря, США, где есть страны проблемные. Ну, я уж не говорю о failed state, типа Северной Кореи и так далее. Поэтому вот если резюмировать, годичные итоги, они как бы 50-50, они такие противоречивые. С одной стороны, Обама ожидал часть интересов электората, часть настроения электората, подтвердил перезагрузку, особенно в России, в Москве, вот теми фактами, о которых я говорил в начале. Но с другой стороны, учитывая тупик афганского вопроса, нерешенность иракского вопроса, новая фаза обострения северокорейской проблемы, все это вместе говорит о том, что самые большие сложности впереди, и пока мы не можем говорить, что год – это успех, это как бы многоточие. Вот следующий год, он окончательно расставит все акценты.
Говорил профессор-международник Сергей Лузянин, профессор МГИМО, политолог-международник Сергей Лузянин. Но из всех вот аспектов, о которых он говорил, мы сегодня сконцентрируемся на одном. Как изменились российско-американские отношения спустя год после избрания президентом Барака Обамы? Мы продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. И прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон, еще раз напомню его, 8 800 222 12. Вот несколько сообщений, которые мы получили. Трудно сказать, чего хочет американский обыватель, время покажет, а для нас, наверное, Обама более приемлем, он мягок, интеллигентен, но вот Маккейн и Кадализа Райс достаточно жестко и адекватно оценивали то, что происходит в России. Поживем, увидим, пишет Майорова. Еще одно сообщение. Не думаю, что за этот год отношения между США и Россией как-то изменились в ту или иную сторону. По-моему, они остались прежними. Еще одно мнение нашего слушателя. Давайте послушаем звонки. Аркадий из Москвы у нас на связи. Доброе утро, Аркадий.
Здравствуйте. Год, конечно, это срок, но учитывая, сколько проблем накопилось и в Америке, да и вообще в мире, то тут еще, конечно, рано о чем-то говорить. Это займет время. Что касается взаимоотношений с Россией, к сожалению, у нас весьма распространена, да и в верхах тоже, психология шпаны. Если кто-то вежлив и ищет компромиссы, значит слабак. Это вовсе не так. Ну, говори его на ядерных вооружениях, а о чем еще с нами говорить? В чем еще мы равны? Там уже вспомним, что сказал о России Байден. Я-то думаю, что он еще оптимист, что дал нам 15 лет. В общем, поживем, увидим. По-моему, Обама прагматик и реалист, и с задачами своими справится.
Спасибо, Аркадий. Еще один звонок у нас тоже из Москвы. Казбек Максимович, доброе утро.
Алло.
Алло, доброе утро. Вы доброе можете... утро. Да, говорите, пожалуйста.
Значит, я по этому же вопросу хочу сказать. Значит, по-моему, никак не изменилось и в ближайшее время не изменится отношения с Соединенными Штатами и Западом. Вообще. Потому что наша лживая и двуличная внешняя политика России по отношению Запада и США, без претензий на большую роль нашей мировой политики, в то же время оставаясь государством без основных признаков демократии, я имею в виду выборы, права человека и так далее, а также преследование инакомыслящих, никогда не позволит нормальному отношению с Западом и в основном с Соединенными Штатами.
Спасибо, и давайте послушаем мнение нашего постоянного слушателя Сергея из Армавира. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, Марк, вот и радиослушатели, и радиослушатели, вы знаете, мое мнение никак не изменились. Ну, короче говоря, вот в лучшую сторону со стороны России, ну никак. Вот Америка вроде протягивает руку, да, разжимает кулак, вот перезагрузку объявила, ну никак. Вот по Ирану взять, да, вот Россия говорит вроде и да, и нет. Вроде и надо как бы, вот Иран как бы ограничить в поставках, я имею в виду, вот, ну, им не эмбарго, но вообще как бы изолировать его, пока он создает атомное оружие явно. И потом, вот Барак Обама приезжал в Москву, все как бы там был званый обед, все нормально, но все равно вот как бы говорят, вот одна страна как Америка, она не справится во всем мире, но ведь она доминирует, она Америка доминирует и в экономическом положении, и в, как говорится, финансовом, и в политическом, и по правам человека, действительно, вот, и вот нам преподносят по телевидению заезженную пластинку. Старую песню о главном, как бы, вот, «Вперед, Россия», это все понятно, вот. Но на каком основании, на каком? Вот, по Ирану надо решить проблему, иначе это угроза всему миру, не только Америке, вот, Россия вроде как бы, ну, Россия как бы вроде, это, друзья, иракский президент, вот. Но вот, перезагрузка должна произойти, вот у меня какая мысль, по-настоящему, в лучшую сторону, со стороны России.
Спасибо, Сергей. Действительно, санкции против Ирана – это один из моментов, в котором Россия и США до сих пор, даже при новом президенте, не удалось достичь компромисса. Давайте послушаем еще одно мнение. Кирилл из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте. Но, мне кажется, не изменились ни у нас, ни у Америки отношения друг к другу, потому что все по-старому, предлагаются старые какие-то меры. Но, мне кажется, России и Америке нужно сотрудничать больше. То есть это экономике больше сотрудничать, отменять всякие санкции между странами, торговые, я имею в виду, и создавать какие-то предприятия, вот, и больше граждан российских пускать в Америку, потому что Америка, мне кажется, все-таки трудно попасть в эту страну. И вот Америке самой нужна перестройка. Горбачев это сказал. Я думаю, что это действительно так.
Спасибо. Вот такой спектр мнений. Так слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, как изменились российско-американские отношения спустя год после избрания президентом Барака Обамы. Я приношу извинения всем нашим слушателям, которых мы сейчас не успели дать в эфир. У вас есть еще возможность позвонить нам через час по телефону 8 800 222 12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут сегодня, в четверг, российские газеты. В студии со мной наш обозреватель Юрий Васильев. Юрий, доброе утро.
Доброе утро, Марк. Доброе утро, друзья. Газета «Коммерсант» сегодня открывается материалом под названием «Отбери землю у красно-синих». В нем рассказывается о том, как Министерство обороны России требует от футбольного клуба ЦСКА вернуть участок, отданный под строительство нового стадиона. Издание «Московский комсомолец» на своей первой полосе обещает читателям, что в Москве появится сверхновый Арбат. Одну из улиц, а именно Минскую улицу, по планам московской мэрии превратят в суперсовременную пешеходную зону. Ну, вот такой антикризисный проект. «Комсомольская правда» преподносит читателям версию недавнего убийства бизнесмена Шабтая Калмановича. По мнению издания, цитирую, «Калмановича заказали грузинские воры в законе за дружбу с япончиком». Конец цитаты. Впрочем, этот заголовок заканчивается вопросительным знаком. А «Независимая газета» открывается с экономической новости о том, что Китай привязал газовые цены к нефтяной корзине. Что это значит для России, явствует из заголовка в «Независимой газете». «Газпром получил китайскую поддержку, ни больше, ни меньше». И сразу несколько первых полос, украшенные материалами, о провале сделки, которую можно было бы назвать сделкой века для отечественного автопрома. Дело в том, что накануне американский концерн General Motors отказался от продажи компании Opel международному консорциуму с участием российского Сбербанка. General Motors дала задний ход. В общем, объясняет событие газета-газета. А вот газета «Ведомости» определила происходящее весьма четко. Русские не проедут.
Спасибо. Таковы заголовки от сегодняшних центральных российских газет. Мы с Юрием Васильевым еще встретимся в нашей программе и поговорим подробнее о самых интересных публикациях. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут, и утренний эфир «Радио Свобода» продолжит заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода. Новости».
В российских средствах массовой информации появились неподтвержденные сообщения о том, что раскрыто убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Верховный суд России сегодня вернется к рассмотрению жалобы адвокатов генерал-лейтенанта наркоконтроля Александра Бульбова, который обвиняется в коррупции. 4 человека погибли и 18 пострадали в результате аварии пассажирского автобуса в Ставропольском крае. Парламент Беларуси в ближайшие дни рассмотрит вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил несколько украинских политиков в халатности в период эпидемии гриппа. Оружие, найденное в среду израильскими моряками на судне в Средиземном море, предназначалось для нападения на Израиль, заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Соединенные Штаты выразили озабоченность в связи с разгоном в среду оппозиционной демонстрации в Тегеране. На заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сегодня продолжится обсуждение доклада ООН о вооруженном конфликте в секторе Газа. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 23 рубля 29 копеек, евро 43 рубля 16 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Свободы через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Я сразу поправлю собственную ошибку. Естественно, доллар сегодня стоит не 23 рубля 29 копеек, а 29 рублей 29 копеек. Ну что ж, мы продолжим новостями из крупнейших российских городов. В частности, «Радио Свобода» внимательно продолжает следить за тем, как идет в Сочи подготовка к Олимпиаде, к зимней Олимпиаде 2014 года. Здесь властям по-прежнему не удается решить конфликтные ситуации, которые то и дело возникают между местными жителями жителями и строителями будущих олимпийских объектов. У каждого своя правда. Так, жители домов, рядом с которыми сейчас строят железнодорожную эстакаду, жалуются на невыносимый шум и сильную вибрацию. А чиновники утверждают, что недовольные вовсе не имеют официально оформленных прав на свои квартиры и дома. Кто прав, попытался выяснить корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
Они терпели до последнего, но когда строители собрались передвинуть буровую установку прямо в огород под окна Галины Прудиус, ее соседи, сочинцы, не выдержали. Обзвонили всех начальников, каких только нашли, и, собрав их вместе, высказали свои претензии. Спать невозможно, деревянный щитовой дом ходуном ходит. А все потому, что в 15 метрах от жилья бурят сваи для железнодорожной эстакады.
Они не укладываются в стройку из-за того, что здесь наши дома. Дождались, пока вот мы это все подняли, когда ночами здесь невозможно было спать и так далее.
Но давайте мы не будем ругать. Нас же раз обидели. Мы не верим. Нас обидели. Вот наш сами начальник, вот этот, который хочет разломать нам дом. Скажите, что вы хотите подлезть нам в огород и хотите разломать нам дом. Скажите.
Я хочу, чтобы вашу проблему решили быстрее.
Очень приятно.
И мы решим свои проблемы.
Строителей понять можно. У них жесткий график и план. Специалисты мостоотряда номер 99 готовят основания под опоры железнодорожной эстакады. Ее строительство предусмотрено программой развития Сочи к зимней Олимпиаде 2014 года. Рассказывает Василий Харланов, руководитель проекта мостоотряда номер 99.
В зоне строительства проходит ряд жилых объектов, которые мы должны совместно с генеральным подрядчиком, заказчиком, местными органами самоуправления решить эту проблему. Мы, конечно, просчитаем все, чтобы каким-то образом не нарушить спокойствие для проживания, а во-вторых, чтобы не произошла деформация того здания, которое находится в ветхом состоянии.
У чиновников из Краснодарского краевого департамента по реализации полномочий при подготовке зимних Олимпийских игр 2014 года своя правда. Говорят, строители имеют полное право бурить под окнами жилого дома, потому что дома и людей, живущих в нем, вроде как и нет.
Земельный участок полностью, они имеют право здесь сегодня начать бурить, потому что он им предоставлен. Я не спорю, что вас нужно расселять. Этот вопрос решается. Во-первых, вопрос сейчас будет первый. Почему из этих двух домов только у одного человека есть договор социального найма, которого мы имеем право сегодня расселять, и две квартиры приватизированы, а другой дом нету ни одного.
Хорошо.
По крайней
вот
мере.
У нас, и мы платим градстрою, все.
Покажите договор, покажите социального найма.
Ну, нам давали квартиры, нам ничто не требовало. А нам никто ничего не говорил, что надо этот договор.
Ситуацию уточняет Руслан Бойко, начальник отдела по работе с гражданами краевого департамента.
Мы сейчас сталкиваемся с чем? Граждане не узаконили полностью свои отношения. Не обвиняем мы граждан, не обвиняем муниципалитет. Но вместе с тем вот такое вот есть. Нужно сейчас привести это просто в соответствие.
Четырехквартирные деревянные одноэтажные бараки, расположенные по улице Авиационной, для временного проживания заселяли геодезистов, строителей и рабочих. Заселяли в 70-е, когда начинали строить мост. Всем без исключения обещали позже благоустроенное комфортное жилье. Но многие так и остались жить в бараках, принадлежащих муниципалитету. У каждого прописка по месту жительства и договорные отношения с ремонтно-эксплуатационным предприятием МРЭП. Рассказывает житель дома номер 30А по улице Авиационной Анатолий Пермяков.
МРЭП 12 с нами заключила договор, на котором мы оплачиваем коммунальные услуги. И раз МРЭП 12 выписывает извещение об оплате коммунальных услуг и содержания, и мы их оплачиваем, то есть у нас образовались взаимоотношения. Так, такового договора у нас его нет. Но это, мне кажется, недоработка не самих жильцов, а МРЭП 12.
Местная власть обещала оперативно исправить упущение, оформить договоры найма и другие документы, без которых расселить людей невозможно. Но самое интересное, что именно об этом, об оформлении документов и возможном расселении год назад Светлана Машненко, жительница одного из домов по улице Авиационной, спрашивала ответственного чиновника из общественной приемной госкорпорации «Олимпстрой».
Мы первый раз с мужем обратились еще где-то около года назад, потому что когда начали ходить уже слухи о том, что здесь будет строиться железная автомобильная дорога, мы обратились к Олимпийской комитете. Там есть такой Наумик, он сделал такие большие глаза, а где ваш дом? А про ваш дом вообще его нигде нету. Там сделал какой-то звонок для видимости. Сказал: девочка, а что ты переживаешь? Сейчас тебя не сносят. Ну сиди вот молчи. А вот когда придет время, тогда вот и будете рыпаться.
Договорившись было с одними жильцами о продолжении работ по бурению свая, представители мостоотряда раздругались с другими. Претензии к ним по поводу канализации, которую те якобы разбили во время работ, оказались беспочвенными и обидели строителей.
буровую.
Я буровую все не снимаю, хожу. И живите на здоровье там бараки. Я думал по-человечески подтолкнуть власти, чтобы вам жильё дали. А вы претензии мне предъявляете, что я вас все затопил.
Сейчас все так вывернут.
Все вывернут на меня теперь.
А, вот там вот, допустим, мы служим за заказчика.
Поэтому я сегодня все снимаю. И живите на здоровье.
Встреча со строительными чиновниками, организованная жителями с улицы Авиационной, закончилась обещанием одних решить проблему с переселением и надеждой других на то, что данные обещания сбудутся. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, куда готовы бежать за хорошей жизнью 700 миллионов землян. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. В среду члены Сената пошли на беспрецедентный шаг, пытаясь смягчить удар, нанесенный по американцам экономическим спадом. Они одобрили законопроект, предусматривающий значительное продление выплат пособий по безработице. Ныне человек, потерявший работу, может рассчитывать на поддержку со стороны штата и федеральной власти в течение 26 недель. Это довольно скромные суммы, от 200 до 400 долларов в неделю. Но неожиданно затянувшаяся рецессия и все еще растущая безработица заставила Вашингтон осознать, что нынешние экономические трудности выходят за рамки обычных колебаний экономики. Законодатели решили продлить выплату пособий еще на 20 недель, а в штатах с высокой безработицей, то есть там, где безработица выше 8,5%, выплаты могут быть продлены еще на 14 недель. В самых редких случаях люди, потерявшие работу, будут получать пособие 99 недель. Решение, которое может означать, что впереди еще более трудные времена. Лидеры движения за права сексуальных меньшинств обвинили в среду президента Обаму в том, что его нежелание высказаться в пользу узаконивания однополых браков стало одной из причин того, что жители штата Мэн отвергли закон, легализующий такие союзы. Закон, принятый штатным законодательным собранием, был отвергнут во время референдума 53% голосов избирателей, 47% высказались за него. По словам сторонников закона, президент, внушивший большие надежды геям во время предвыборной кампании, всячески уклоняется от решительных действий. Его личное обращение к жителям штата накануне референдума могло заметно повлиять на исход голосования. Между тем, это поражение вызвало прилив восторга у противников однополых браков, заявляющих, что это еще одно доказательство того, что если американцам предоставляют право слова, они высказываются в защиту брака как традиционного союза мужчины и женщины. У первого представителя семейства кошачьих, 13-летнего домашнего кота Ваеви, был обнаружен вирус свиного гриппа, которым он заразился от своих хозяев. Кот и его хозяева благополучно перенесли инфекцию. Специалисты, судя по их заявлениям, не испытывают большой тревоги по этому поводу, говоря, что кошачьи и прежде были подвержены гриппу. Известны случаи заражения собак и лошадей другими разновидностями гриппа. Наиболее беззащитными перед свиным гриппом считаются домашние хорьки. 700 миллионов землян, то есть около 17% взрослого населения планеты, готовы бежать из своих стран в поисках лучшей жизни. Голубой мечтой подавляющего большинства из них остаются Соединенные Штаты. Таковы результаты опроса, проведенного в 135 странах институтом Гэллопа, рассказывает Владимир Морозов.
700 миллионов потенциальных эмигрантов – это больше, чем население Африки. Куда мечтают перебраться эти люди? 165 миллионов – в Америку. Следом с большим отрывом идут европейские страны. По 45 миллионов человек хотели бы переехать в Великобританию и Францию, 35 – в Испанию и 25 – в Германию. На других континентах самые популярные страны – Саудовская Аравия – 30 миллионов и Австралия. Австралия 25. Демографы говорят, что если бы мечты потенциальных эмигрантов сбылись, то многие бедные страны могли бы опустеть, а богатым грозило бы перенаселение. Так из Сьерра-Леона, Гаити и Сальвадора сбежала бы половина граждан, а население Сингапура могло утроиться, чего не выдержала бы ни экономика, ни окружающая среда этой небольшой страны. На пути потенциальных эмигрантов масса препятствий, что часто заставляет их пересекать границы без визы и вообще каких-либо документов. Об этом хорошо знают в тех американских штатах, которые граничат с Мексикой. Белый дом и Конгресс не спешат с реформой иммиграционной системы, и местные власти берут инициативу в свои руки. Особенно жесткими действиями прославился шериф Джо Апайо из города Феникс, штат Аризона. Он проводит периодические облавы на нелегалов, что вызывает протесты либерально настроенных граждан.
This is unjust!
Демонстранты скандируют «Долой шерифа!». Сделать это нелегко, потому что он занимает выборную должность. С точки зрения общепринятой политкорректности, шериф Джо Апайо действительно жестковат. Он и не скрывает, что охотится за выходцами из Латинской Америки. Его обвиняют в расизме, но всем известно, что Латинская Америка десятилетиями поставляет в США наибольшее число эмигрантов. На днях, в ответ на жалобы, Министерство внутренней безопасности обещало проверить работу шерифа. Такая мягкая мера не устраивает Сальвадора Рейза и других мигрантов, живущих в Фениксе. Они говорят, что будут строже следить за его работой. Почему они не могут его остановить? По-моему, просто не хотят ему мешать. Наблюдатели ехидно напоминают, когда почти четверть желающих эмигрировать мечтает оказаться в США, американцы должны быть благодарны судьбе, потому что их страна все-таки несколько больше Сингапура. Опрос Института Гэллопа показал, что на желание людей эмигрировать почти не повлиял мировой экономический кризис. Богатые страны пострадали от него гораздо меньше, чем развивающиеся.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете программу «Время свободы», утренний выпуск, и сейчас у нас есть минута, несколько минут, чтобы рассказать о спорте. Вчера состоялись очередные матчи футбольной лиги чемпионов УЕФА, и есть, конечно, много интересных результатов. В первую очередь, наверное, наших слушателей интересуют результаты в группе F, где выступает Киевская «Динамо» и Казанский «Рубин». Итак, «Рубин», чемпион России, смог отстоять на своем поле нулевую ничью с обладателем Кубка чемпионов испанской «Барселоны». При этому у казанского клуба было несколько очень хороших возможностей забить гол. Ну и что ж, можно сказать, в группе F ситуация очень запутанная. Рубин на втором месте с 5 очками после 4 матчей, а на первом месте Интер, который вчера на выезде на последних минутах обыграл Киевское «Динамо». Оно вело весь матч в счете, но тем не менее уступило Интеру. Итак, Интера 6 очков, у Рубина 5 очков и хорошие шансы выйти в следующий этап. Ну и другие результаты. Например, в группе H можно выделить матч лондонского «Арсенала» и голландского «Алкмара», который закончился победой лондонцев со счетом 4-1. 3 голевые передачи в этой игре сделал игрок «Арсенала» Андрей Аршавин, игрок «Арсенала» и сборной России. Ну, а также в этой группе бельгийский «Стандарт» обыграл греческий «Олимпиакос», что, впрочем, пока не позволило ему подняться выше 3-го места. Кроме этого, в группе G сыграли оба матча, завершились с одинаковым счетом, ничейным 1-1. «Глазго Рейнджерс» на выезде сыграл с таким счетом с румынской «Унирией», а «Севилья» дома с немецким «Штутгартом». И в этой группе на первом месте «Севилья» с 10 очками. «Унирия» на втором месте с 5 очками отстает от нее. Что ж, добавлю, что 24 ноября, совсем скоро, нас ждут очередные матчи Лиги чемпионов, в которых российские клубы, выступающие в этом турнире, будут играть на своем поле. «Рубин» с киевским «Динамо», а «ЦСКА» с немецким «Вольфсбургом». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе. Главная тема следующего часа – ситуация с распространением свиного гриппа в России. Репортаж из Бурятии, где введен режим чрезвычайной ситуации, и из Читы, где недавно был главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».